Радость и печаль. Муфта начал просыпаться. Сон отступал медленно, и пережитые ночью события вспомнились ему не сразу. Но вдруг перед его мысленным взором возник шалаш, тот самый шалаш, где он спал, тот самый шалаш, где он должен был находиться, и сейчас, и Муфта весь сжался от ужаса. У него больше нет машины. Он стал одиноким и бездомным, у него не осталось ничего, кроме муфты, да и та изорвана и противно пахнет паленым. За что судьба его так наказывает? Муфта осторожно открыла глаза, сумрак. Но, несмотря на сумрак, муфта разглядел холодильник.
Что это значит? Холодильник? Каким образом холодильник очутился в лесном шалаше?
По спине муфты пробежали мурашки. Неужели это правда? Муфта вскочил, бросился к шкафу. Ну да, это шкаф, именно там, где он должен быть. Муфта выдвинул ящик и увидел письма. Это были его собственные письма, которые он писал себе сам. Теперь все ясно, шалаш вовсе не шалаш, это фургон, его собственный фургон, только прикрытый ветками, и холодильник тоже был муфтин, и кровать, он спал в собственной кровати. Какая радость, небывалая, просто окрыляющая радость, она наполнила не только сердце, она охватила все его существо до кончиков пальцев. Муфта подошел и открыл дверцу холодильника. Прекрасно! Кружок колбасы и несколько творожных сырков. И бывает же такое везение. Разделив круг колбасы с воротником и закусив на сладкое творожными сырками, муфта вышел из машины. Был уже полдень. Солнце сияло высоко в небе, и осенний лес весело сверкал в его лучах. «Солнечные лучи, наверное, согревают сейчас и море», — подумал муфта. Но, увы, он не имел представления, когда, наконец, сможет попасть к морю, где полботинка и где маховая борода. Следует ли ему ждать их здесь или завести машину и ехать искать друзей в лесу? Ждать, конечно, проще и удобнее. Но в глубине души муфта был твердо уверен, в конце концов он все равно отправится на поиски. Он жаждал деятельности, а искать — это значит действовать. Сейчас он был слишком взволнован и слишком тревожился за судьбу своих друзей, чтобы просто сидеть и ждать. К тому же, когда волк унес его, разве могли маховая борода и полботинка сидеть сложа руки и ждать? О, нет, как раз наоборот. Они искали его, они даже его нашли. И, наверное, они все втроем сейчас нежились бы у моря на прибрежном песке, если бы в дело не вмешались краеведы. Полботинка и маховая борода вовсе не бросили его на произвол судьбы. Полботинка даже рисковал своей жизнью, чтобы вызволить его из волчьего плена. Ах, милый, славный полботинка, ах, милый, славный маховая борода, ах, милые, дорогие друзья, где-то вы теперь. Муфта сбросил с машины ветки и поспешно сел за руль. «Поехали, воротник!» Воротник завилял хвостом, соглашаясь с хозяином, и муфта завел мотор. Машина потихоньку тронулась с места. Муфте приходилось сдерживать себя, чтобы не слишком сильно жать на газ и торопиться. Ехать надо медленно и разумно. Если он будет торопиться, то не сможет внимательно смотреть по сторонам. В спешке он может запросто проскочить мимо полботинка и маховой бороды, даже не заметив их. Муфта то и дело останавливал машину, давал длинные гудки, а потом внимательно прислушивался. Тишина. Все время тишина. Но муфта не унывал. Автомобильный сигнал слышен дальше, чем крик, думал он. Вполне возможно, что друзья слышат его сигнал, а он их голосов не слышит. Надо набраться терпения и, главное, не торопиться. Он продолжал путь. Только бы на автомобильный сигнал не прибежали краеведы. Да что это за краеведы, если они его, муфту, приняли за волчьего питомца? Ну, прямо смешно. У этих краеведов должно быть здорово развито воображение. Неужели воображение... может настолько ослепить человека, что он начинает видеть лишь то, что ему непременно хочется увидеть. Может быть, так оно и есть. Но он, муфта, просто горит желанием встретить маховую бороду и полботинка, но не видит ничего, кроме убегающей вдаль пустынной тропы. Если воображение действительно может творить чудеса, то пусть за следующим поворотом дороги покажется хоть один из его дорогих друзей. И даже если он будет знать, что это чистейшая игра воображения, все-таки он страшно обрадуется. Но вот машина подъехала к повороту, муфта сбавил скорость, ведь повороты всегда опасны, даже если ехать медленно, потому что никогда нельзя знать наперед, что там за поворотом. Ну, вот поворот благополучно завершен, и вдруг скрипнули тормоза, муфта побледнел. Руки судорожно сжали руль, он был потрясен силой своего воображения. Да чего же правдоподобная картина! Впереди, шагах в 10 от него, на дороге стоял маховая борода. Стоял как живой, как на самом деле, совсем как настоящий маховая борода. Муфта сидел за рулем, не шевелясь, и ни на секунду не отрывал взгляда от маховой бороды. Ну, точно он! Кто бы мог подумать, что воображение обладает такой силой? Это ж просто сверхъестественное явление. Маховая борода улыбался радостно и в то же время как-то печально. Муфта уж совсем оправился от первоначального испуга и улыбнулся маховой бороде. В его улыбке тоже светились и радость, и печаль. Он был рад, что может смотреть в лицо друга. И он был опечален, потому что боялся, вдруг этот воображаемый образ сейчас исчезнет. А может быть, ему удастся настолько напрячь свое воображение, что маховая борода так и будет стоять у него перед глазами. Может быть, сила мысли в состоянии превратить видение в реальность. Если бы маховая борода подошел бы и сел в машину, заговорил бы с ним, если бы он, муфта, этого очень-очень захотел, может быть, это оказалось бы возможным. Едва муфта успел об этом подумать, как маховая борода начал приближаться к машине. Муфта ликовал. Сила мысли помогла, о, милый маховая борода, о, дорогой друг! Маховая борода подошел к машине, он поднял руку, и дверца машины отворилась. Дверца отворилась! Муфта был в полном замешательстве. Разве воображаемый образ в состоянии открыть автомобильную дверь? Пожалуй, все-таки нет. Воображаемый образ просто проник бы сквозь закрытую дверь. Но ведь дверь-то была распахнута, и маховая борода залез в машину. «Наконец-то!» — сказал маховая борода. «А я уж было потерял всякую надежду». «Я тоже», — сказал муфта. «Это была хорошая мысль посигналить», — продолжал маховая борода. «Иначе едва ли нам удалось бы встретиться». Муфта молчал. Теперь, наконец, он понял, что перед ним никто иной, как самый настоящий маховая борода. Это был не воображаемый образ, а подлинный маховая борода из плоти и крови. Но он убедился в этом окончательно, лишь когда крепко обнял друга. «Бедный муфта!» — сказал маховая борода, поглаживая изодранную муфту. «Муфты, ты столько пережил!» «Теперь уж ничего!» — скромно сказал муфта. «А где полботинка?» Маховая борода уклонился от ответа. «Может, поедем дальше?» — тихо сказал он. Но муфта встревожился. «Разве вы с полботинком не были вместе?» — спросил он. «Может быть, с ним что-нибудь случилось?» «Сначала-то были вместе», — пробормотал маховая борода. «А потом...» Он был просто не в состоянии сказать муфте правду. Не мог же он так вот прямо и заявить, что полботинка считает муфту волчьим приемышем и поэтому решил их покинуть. Для бедного муфты это стал бы слишком большим ударом. — А потом? — взволнованно спросил муфта. — Потом мы расстались. В голосе маховой бороды звучали какие-то чужие нотки, и это насторожило муфту. Его волнение не уменьшилось, а скорее возросло. — Почему вы расстались? — Потому что...
Маховая борода не мог найти слов. «Ну, прошу тебя!» — воскликнул муфта. «Не скрывай от меня ничего. Мое сердце чует недоброе, а неизвестность просто сводит с ума. Во всяком случае, когда мы расстались, полботинка был жив и здоров», — пытался маховая борода успокоить муфту. Маховая борода был в замешательстве. «Давай поедем дальше», — беспомощно сказал он. «Это сложная история, в которой я и сам толком не разобрался». Муфта дал газ, но на душе у него было по-прежнему тяжело. Как это возможно, что маховая борода и полботинка расстались? Да по-настоящему сами этого не понимают. Нет, здесь что-то не так. Спустя некоторое время муфта снова начал сигналить. «Пожалуй, нет смысла гудеть», — сказал маховая борода. «Я не думаю, что полботинка где-то поблизости». «Но где же он?» — упавшим голосом спросил муфта. «Куда он пошел? Что случилось? Я же чувствую, что ты от меня что-то скрываешь». Маховая борода вздохнул. Теперь, наконец, он понял, что нельзя так мучить муфту. Неизвестность и впрямь может быть тяжелее, чем самая горькая правда. И он сказал: «Полботинка один отправился к морю. Он ушел от нас».
«Как?» — воскликнул муфта. Он вдруг совсем потерял самообладание. В растерянности он выпустил руль из рук, до конца выжил газ. «Что ты сказал?» — снова крикнул он. И тут случилось нечто ужасное. Машина, как взбесившийся зверь, на полном ходу соскочила с дороги, мотор ревел, трещали кусты, все содрогалось и вертелось, и вдруг остановка. Накрепко заклиненная между двумя деревьями, машина стала как вкопанная.
— Извини, пожалуйста, — тихо сказал муфта. Как-то ни странно, испуг вернул ему душевное равновесие. — Извини, пожалуйста, — повторил муфта. — Но то, что ты сейчас сказал... Маховая борода прервал его. — Не надо ничего объяснять. Я понимаю. — Придется дать задний ход, — сказал муфта. По счастливой случайности мотор уцелел. Муфта дал задний ход. Однако что ты сделаешь? Машина и не думала трогаться с места. Колеса завертелись на одном месте, и все тут. Муфта попытался ехать вперед. Та же история. Было ясно, что просто мотором их с места не сдвинуть. — Я пойду подтолкну, — сказал маховая борода. Муфта был здорово озабочен. — Пожалуй, без этого не обойтись, — кивнул он. Но едва взглянув на дверь, маховая борода понял, что передние двери открыть невозможно. Обе двери снаружи были зажаты стволами деревьев. Но все-таки, к счастью, оставался еще один выход. Маховая борода бросился к задней двери, нажал на ручку, но и эта дверь не открывалась. По-видимому, фургон, когда он вылетел с дороги, так сильно тряхнуло, что дверной замок испортился. Маховая борода уперся плечом в дверь, надавил изо всех сил, никакого результата. — Попробуй опустить одно из окон, — посоветовал муфта. Маховая борода попробовал, и опять напрасно. Стенки машины возле окон были настолько помяты, что ручки, с помощью которых можно было опускать оконные стекла, вообще невозможно было повернуть. — Давай разобьем ветровое стекло, — предложил маховая борода. Муфта покачал головой. — Это нам не удастся, — сказал он. — Все окна сделаны из небьющегося стекла. Но, к счастью, у нас имеется добротное сверло. Вот мы с тобой и высверлимся через железные стены машины. Он тут же принялся искать сверло в ящике с инструментом, но некоторое время спустя крикнул: «Исчезло! Пропало!» И тут маховая борода вспомнил. «Ведь этим сверлом полботинка высверливал в бидоне дырки, когда мастерил себе латы, — сказал он, — чтобы защититься от волков». Муфта вспомнил о сверле, о которой он ушиб ногу. «Ясно. Полботинка забыл сверло в траве. Все объясняется очень просто». И тут муфта посмотрел туда, где обычно стоял бидон с запасом воды. Бидона не было.
Из этого бидона полботинка сделал себе жестяные латы.
«Итак, сверла у нас нет», — мрачно сказал муфта. «И к тому же у нас теперь нет ни капли воды».
Теперь им обоим стала ясна вся серьезность положения. Не оставалось ничего другого, как ждать и надеяться, что какой-нибудь случайный путник вдруг набредет на них, давать время от времени сигнал. Вот все, что они могли теперь предпринять для своего спасения. Оба посмотрели друг на друга. Какая беда! Какое ужасное несчастье!